Литературное чтение на Радио России.
Александр Сергеевич Пушкин. «Капитанская дочка». На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась, и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня, — сказал он мне по-французски, — что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде. Желание увидеть, наконец, человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени». Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень неглуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостью описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе. Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек 20 стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фрунт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого роста, в колпаке и китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение, но он просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь, — прибавил он, — нечего вам смотреть». Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною, как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузьмич сегодня так заучился? — сказала комендантша. — Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» Тут вошла девушка лет 18, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением. Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенную дурочкую. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину, гости где ждут? Щи простынут! Слава богу, учение не уйдет, успеет накричаться!» Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка?» — сказала ему жена. «Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». «А слышь ты, Василиса Егоровна, — отвечал Иван Кузьмич, — я был занят службой». «Солдатушек учил». «И, полно!» — возразила капитанша. «Только слава, что солдат учишь. Ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома, да Богу молился, так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол». Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами. Кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услышав, что у батюшки 300 душ крестьян, «Легко ли, — сказала она, — ведь есть же на свете богатые люди. А у нас, мой батюшка, всего душа одна девка-палашка. Да, слава богу, живем помаленьку. Одна беда Маша, девка на выданье, а какое у нее приданное? Частый гребень да веник да алтын денег, прости бог, чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек, а то сиди себе в девках вековечной невестою». Я взглянул на Марью Ивановну. Она вся покраснела и даже... слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее, и я спешил переменить разговор. «Я слышал, — сказал я довольно не кстати, — что на вашу крепость собираются напасть башкирцы?» «От кого, батюшка, ты изволил это слышать? — спросил Иван Кузьмич. «Мне так сказывали в Оренбурге, — отвечал я». «Пустяки, — сказал комендант, — у нас давно ничего не слыхать. Башкирцы — народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось, на нас не сунутся. А насунутся, так я такую задам им остраску, что лет на 10 угомоню. И вам не страшно, — продолжал я, обращаясь к капитанше, — оставаться в крепости, подверженной таким опасностям? Привычка, мой батюшка, — отвечала она. Тому лет 20, как нас из полка перевели сюда, и не переведи, Господи, как я боялась проклятых этих нехристей. Как завижу, бывало, рыси и шапки, да как сослышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замирает. А теперь так привыкла, что и с места не тронуть, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут. «Василиса Егоровна — прехрабрая дама», — заметил важно Швабрин. «Иван Кузьмич может это засвидетельствовать». «Да, слышь ты, — сказал Иван Кузьмич, — баба-то не из робкого десятка». «А Марья Ивановна, — спросил я, — так же ли смела, как и вы? Смела ли Маша?» — отвечала ее мать. «Нет, Маша трусиха, до сих пор не может слышать выстрелы из ружья, так и затрепещется. А как тому 2 года Иван Кузьмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки». Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншую отправились спать, а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.
Глава 4. Поединок. Эпиграф. «Инны зволи, стань же в позитуру, посмотришь, проколю, как я твою фигуру, княжнин».
Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносную, но даже и приятную. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузьмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечностью. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостью так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро перестала со мной дичиться, мы познакомились. Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто он был в непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия, но Швабрин о том не беспокоился. Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат, но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня и куда вечером иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, первую вестовщицею во всем околотке. С А. И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день, но час от часу беседа его становилась для меня менее приятную. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марии Ивановне. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал. Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие царствовало вокруг нашей крепости, но мир был прерван внезапным междоусобием. Я уже сказывал, что занимался литературою. Опыты мои для тогдашнего времени были изрядны, и Александр Петрович Сумароков несколько лет после очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Известно, что сочинители иногда под видом требования советов ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведение стихотворца. После маленького предисловия вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стишки. «Мысль любовную истребляя, тщусь прекрасную забыть, и, ах, Машу избегая, мышлю вольность получить. Но глаза, что мя пленили, всеминутно предо мной, они дух во мне смутили, сокрушили мой покой. Ты,
узнав мои напасти, сжалься, Маша, надо мной, зря меня всей лютой части, и что я пленен тобой.
«Как ты это находишь?» — спросил я Швабрина, ожидая похвалы, как дани, мне непременно следующей. Но к великой моей досаде Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша. «Почему так?» — спросил я его, скрывая свою досаду. «Потому», — отвечал он, — «что такие стихи достойны учителя моего, Василия Кирилловича Тредьяковского, и очень напоминает мне его любовные куплетцы». Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся над этой угрозой. «Посмотрим», — сказал он. «Стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузьмичу графинчик водки перед обедом. А кто это Маша, перед которой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ли Ивановна?»
«Не твое дело», — отвечал я, нахмурясь. «Кто бы ни была эта Маша, не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок».
«Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник», — продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня. «Но послушай дружеского совета. Коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками».
«Что это, сударь, значит? Изволь объясниться. С охотою?
Это значит, что ежели хочешь, чтобы Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег».
Кровь моя закипела. «А почему ты об ней такого мнения?» — спросил я, с трудом удерживая свое негодование.
«А потому», — отвечал он с адской усмешкою, — «что знаю по опыту ее нрав и обычай».
«Ты лжешь, мерзавец!» — вскричал я в бешенстве. «Ты лжешь самым бесстыдным образом!»
Швабрин переменился в лице. «Это тебе так не пройдет», — сказал он, стиснув мне руку.
«Вы мне дадите сатисфакцию».
«Изволь, когда хочешь», — отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его. Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу и застал его с иголкой в руках. По препоручению комендантши он нанизывал грибы для сушения на зиму.
«А, Петр Андреевич», — сказал он, увидя меня, — «добро пожаловать! Как это Бог вас принес? По какому делу, смею спросить?»
Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Ивановичем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моим секундантом.
Страницы повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» читал артист Александр Васильев, режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальное оформление Натальи Цыбенко. Продолжение следует.